задним ходом. Касперли и Сеппель снова освободили своего пленника от пут. Им было ужасно жаль беднягу господина Димфельмозера. Они помогли ему надеть мундир и не менее дюжины раз горячо заверили, как сильно они сожалеют о недоразумении, жертвой которого он стал. «Собственно говоря, — подумав, произнес Касперль, — в этом неприятном сюрпризе виновата химчистка. Кто ж мог предположить, что дело обернется так быстро?» «Да, — проворчал старший вахмистр Димфельмозер, — жизнь преимущественно состоит как раз из неожиданностей. У этого Хотценплотца больше везения, чем ума. Должен сказать, что вы меня очень здорово саданули. Ладно, оставим это. Давайте-ка подыщем себе сколько-нибудь подходящее местечко. Да устроимся на ночлег. Завтра с утра кто-нибудь наверняка уж подойдет и выпустит нас отсюда».
«Завтра утром?» — переспросил его Каспер. «Так долго мы ждать не можем».
«Это почему же не можем?»
«Из-за бабушки», — сказал Сеппель. «Хотценплотц что-то замыслил против нее. Он сам нам об этом проболтался. И поэтому, — настаивал Каспер, — мы не можем терять времени и должны выбираться отсюда».
Господин Димфельмозер, естественно, согласился с этим. Совместными усилиями они принялись трясти ворота, пытались выломать из окна решетку. Они простукивали стены в поисках слабых мест. Все напрасно. «А не устроить ли нам подкоп под воротами?» — вдруг подумал вслух Сеппель. «Я тут, знаете, кое-что обнаружил». Он притащил из угла пожарного депо две лопаты и одну кирку. «С помощью этих инструментов мы, в сущности, могли бы справиться». Оказалось, однако, что работа эта была совсем непростая. Кажется, становилось понятным, почему для выхода на свободу Хотценплотц не воспользовался этим путем. Земля в пожарном депо была твердой, как камень, а место между воротами и пожарной машиной таким узким, что копать мог только один человек, но даже ему было трудно, потому что при каждом движении он на что-нибудь наталкивался. «А что? То, — решил господин Димфельмозер спустя некоторое время, — если мы немного отодвинем машину назад, ведь за ней, по меньшей мере, еще целый метр пространства».
«Осилим ли? — спросил Каспер. — Боюсь, что эта штуковина слишком тяжела для нас».
«Слишком тяжела? — рассмеялся старший вахмистр. — Не забывайте, что у каждой автомашины есть двигатель и задний ход».
«И ключ зажигания?» — спросил Сеппель.
«Зачем ключ зажигания?» — произнес господин Димфельмозер. «Мы заведем ее приводной рукояткой. Она, как всегда, готовая к использованию, лежит под водительским сиденьем. Быть в любой момент наготове — это особенность пожарной команды».
Он отстегнул саблю, забрался в кабину и уселся за руль. Потом протянул им вниз рукоятку.
«Так, можно приступать».
Касперли и Сеппель старались изо всех сил завести пожарную машину. Они крутанули раз, крутанули другой. На четвертый раз они столкнулись лбами друг с дружкой. На шестой рукоятка отскочила назад и ушибла Сеппелю большой палец на руке.
«Не сдаваться! — подбадривал их господин Димфельмозер. — Я почти уверен, что пирог вот-вот испечется!»
«Пирог?» Касперли и Сеппель стиснули зубы и продолжали крутить. На двенадцатый раз дело, наконец, сладилось. Двигатель с громким тарахтением заработал. Господин Димфельмозер включил задний ход и дал газ. Пожарная машина не тронулась с места.
«Ручной тормоз!» — закричали Касперли и Сеппель.
«Что?»
— крикнул в ответ господин Димфельмозер.
— «Я от этого шума ничего не слышу! Ручной тормоз!»
И тут господина Димфельмозера осенило. Он отпустил ручной тормоз, и в следующее мгновение пожарная машина совершила исполинский прыжок. Прыжок
назад. Трах-бах-тарарах! Пожарное депо затряслось и задрожало. Глаза Касперля и Сеппеля мгновенно наполнились пылью, а рот — песком. Они молниеносно бросились на пол. Касперль угодил носом прямо в масляную лужу. Сеппель потерял шляпу и получил удар по голове кирпичом от стены. Внезапно в пожарном депо вновь воцарилась тишина. Господин Димфельмозер заглушил двигатель.
«Какая досада!» — воскликнул он совершенно ошарашенный. «Я, похоже, отъехал по ошибке немного дальше. Вот те раз!»
Касперль и Сеппель поднялись на ноги. Пожарная машина проломила заднюю стену депо. Задними колесами она стояла под открытым небом, мирно освещенная луной. Сквозь дыру в кирпичной стене они беспрепятственно вышли наружу.
«Блестяще!» — сказал Касперль и пожал руку господину Димфельмозеру. «Классная работа!»
«Все-таки на колесах!» Господин Димфельмозер собрался было отправиться на велосипеде и позаботиться о бабушке, однако вынужден был с сожалением констатировать, что тот исчез.
«Неслыханно!» — воскликнул он. «Этот пройдоха похищает не только мундиры. Он крадет также принадлежащие органам власти велосипеды. Вы слышали что-нибудь подобное?»
«Пойдемте», — поторопил Касперль, — «нам нужно домой». «И чем быстрее, тем лучше», — добавил Сеппель.
«С быстротою пожарной команды», — сказал господин Димфельмозер.
И так как Касперль и Сеппель ничего не поняли, он в нескольких словах растолковал им это к радостному их удивлению.
«Поскольку дело, во-первых, не терпит отлагательств, и, во-вторых, пропал мой велосипед», — продолжил он, «нам нужно воспользоваться пожарной машиной. Давайте, заводите мотор».
Господин Димфельмозер задним ходом отъехал подальше, чтобы автомобиль мог развернуться. Друзья вскарабкались на сиденье для команды, и они с шумом помчались. Левый поворот, правый поворот, через рыночную площадь, мимо ратуши и на полном ходу вниз по вокзальной улице. Касперлю и Сеппелю представлялось, будто они неслись на американских горках. Все, что они особенно ценили в американских горках, было им здесь предложено: шум в ушах, щекотание в животе и замечательное ощущение того, как в одну секунду становишься на 20 фунтов легче, а в следующую на 30 тяжелее. Господин Димфельмозер выделывал это совершенно бесподобно. Удовольствие, к сожалению, длилось очень недолго. Затем тормоза взвизгнули, Касперль и Сеппель с размаху шлепнулись о заднюю спинку водительского сиденья.
«Выходите, мы на месте!»
Они со вздохом облегчения удостоверились, что в гостиной горит свет. И тем сильней был их испуг, когда нигде во всем доме они не обнаружили бабушки. Господин Димфельмозер задумчиво наморщил лоб. «Она пропала», — пробормотал он. «Пропала, как и велосипед, и мой мундир».
Касперля охватил панический ужас. «Уж не думаете ли вы, что ее украл Хотценплот?»
«Украл?» — произнес старший вахмистр Димфельмозер. «Бабушек не крадут, бабушек похищают». Он выпятил подбородок и звякнул саблей. «Нам нужно немедленно начать розыск».
«Начать что?»
«Розыск. Это значит, что мы должны сделать все, чтобы поймать негодяя и вызволить бабушку. Мы же все-таки на колесах. Все по местам. Выступаем!»
На пожарной машине они вдоль и поперек исколесили всю округу. Они направлялись на север и юг, на запад и восток, по главным улицам, по улицам боковым и проселочным дорогам. Но ни следа разбойника Хотценплотца и бабушки так и не обнаружили.
Около половины второго ночи они на свою беду оказались прямо посреди леса. И
кончилось горючее. Двигатель начал работать с перебоями, затем совсем заглох, и автомобиль застыл на месте.
«Этого еще не хватало!» — выбранился господин Димфельмозер. «Сегодня нас судьба действительно не щадит!»
Они были вынуждены оставить автомобиль в лесу и пешком возвращаться в город. Было уже почти 3 часа ночи, когда Каспер и Сеппель в изнеможении свалились в постель. Они настолько устали, что у них не хватило сил даже раздеться. Они спали, в чем были, в курточках и штанах, носках и башмаках, в шапочке с кисточкой и в тирольской шляпе на голове.
555 марок, 55 пфенингов. На другое утро в 11 часов, в то время как Каспер и Сеппель еще спали, как убитые, господин старший вахмистр Димфельмозер посетил господина Рюбесамина в его конторе и поведал ему о том, что случилось прошедшей ночью с пожарным депо и пожарной машиной. «Надеюсь, что вы не обидитесь на меня за это, мой дорогой. Положение вещей не оставляло мне иного выбора. Израсходованное для розыска горючее оплатит, само собой, разумеется, полиция. Что же касается задней стены пожарного депо, то для ее восстановления можно ведь организовать общественный сбор на следующем, к примеру, балу пожарных».
Господин Рюбесамин совсем согласился и пообещал позаботиться о том, чтобы кто-нибудь из его людей пригнал пожарную машину обратно в город. «Жаль только», — добавил он, — «что вы не схватили разбойника Хотценплотца».
«Ничего страшного», — промолвил господин Димфельмозер. «Он ни в коем случае от нас не улизнет, уж мы-то его поймаем, только нужно прежде всего правильно провести розыск, вы понимаете?»
Он попрощался с господином Рюбесаминым, совершил после этого небольшой обход по городку, чтобы проверить, повсюду ли царила тишина и порядок, и, убедившись в этом, около полудня снова вернулся к Касперлю и Сеппелю. Оба еще не завтракали и пребывали в крайнем возбуждении.
«Что тут у вас стряслось?» — поинтересовался он. Касперль и Сеппель принялись в один голос взахлеб излагать события скороговоркой и очень шумно. Господин Димфельмозер ничего из этого понять был не в состоянии. С таким же успехом они могли бы говорить с ним по-китайски. «Прекратите!» — крикнул он. «Прекратите! Ведь нельзя разобрать ни единого слова!»
Когда все призывы не возымели действия, он сунул в рот сигнальный полицейский свисток и издал такой пронзительный свист, что Каспер и Сеппель мгновенно замолчали.
«Тише! Гром и молния! Если вы хотите что-нибудь сообщить мне, то будьте любезны делать это толком и каждый по очереди. Итак, прошу».
У Касперля и Сеппеля действительно были основания потерять голову. Приблизительно 15 минут назад их поднял с постели звонок почтальона, и им было вручено срочное письмо.
«Срочное письмо?» — спросил Димфельмозер. «От кого же?»
«Вы ушам своим не поверите! От Хотценплотца!» Касперль передал ему письмо для прочтения. Оно было написано на обратной стороне листка от календаря красными чернилами, крупными неуклюжими буквами.
«Касперлю и Зебелю, сообщаю вам, что ваша бабушка находится в моей власти. Коли вы опять хотите видеть ее живой, я буду в воскресенье в 9 часов утра у старого каменного креста в лесу. Несите с собой выкуп. 555 марок, 55 мелочью, но приходите одни, только вы двое, и больше никого, потому что, ежели вы надумаете меня обмануть, случится беда.
«Вход Зенблотс!»
Господин Димфельмозер заявил, что это письмо представляет из себя самую наинаглейшую наглость, с какой он не встречался за все время своей долголетней службы.
«Но мы перечеркнем все планы этого подлого вымогателя, который не в состоянии даже правильно написать свое собственное имя!» Пылая гневом, воскликнул он. «Мы арестуем его, когда завтра он явится к старому каменному кресту! Я немедленно свяжусь по телефону с районным центром и позабочусь о том, чтобы по меньшей мере 12 полицейских были готовы встретить его и сцапать, клянусь вам!»
Каспер был не в восторге от его предложения. «Только не это, господин старший вахмистр».
«Нет?» — спросил Димфельмозер. «Почему же нет?»
«Из-за бабушки», — сказал Касперль. «Если ход Цинплоц что-то пронюхает, ей не поздоровится».
«Хм!» — пробормотал старший вахмистр Димфельмозер.
«Тогда вам, следовательно, придется отдать деньги? А что остается?» — проговорил Касперль, пожав плечами. — Бабушка стоит того, чтобы заплатить за нее 555 марок или... — 555 марок 55 пфеннингов, — поправил его Сеппель. — Как раз ровно столько, сколько 14 дней назад мы получили от господина бургомистра в качестве вознаграждения. Разве это не смешно? Господин Димфельмозер плюхнулся на диван, затем снял каску и насухо вытер ее изнутри носовым платком.
«Не нравится мне все это», — проворчал он. «Вы, по крайней мере, хоть согласны, чтобы утром я осторожно проследовал за вами? Таким образом, я мог бы издалека наблюдать за происходящим и в случае крайней опасности вмешался бы».
«Пожалуйста, не надо», — сказал Касперль. «Мы же все трое знаем, что с Ходценплотцем шутки плохи. Если он требует, чтобы Сеппель и я пришли одни, мы должны выполнить это условие. Теперь мы находимся в его лапах, и тут ничем не поможешь».
«А если с вами случится что-нибудь?»
— пробурчал господин Димфельмозер.
«Кто мне может поручиться, что вы вернетесь назад целыми и невредимыми?»
Каспер мгновение помедлил с ответом. «Мы должны обождать», — проговорил он после паузы. «Мы же неясновидящие».
«Неясновидящие?» Старший вахмистр Димфельмозер вскочил с дивана и обнял его за плечи. «Касперль!» — воскликнул он. «Я полагаю, что ты натолкнул меня на одну мысль. В исключительной ситуации нужно использовать исключительные средства. Я обращусь к госпоже Худобок».